YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, уже 4 минуты. Ничего себе в Петербурге. Всем привет. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Также это метавселенная «Эхо». Поэтому всем, кто смотрит и слушает нас в приложении, конечно же, на YouTube, кто потом читает в расшифровке или еще какими-то путями доходит до нашей беседы, всем большой привет. И сразу скажу, ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. Это важно, важно для YouTube, важно для нас, ну и вообще для какого-то, наверное, хорошего дела. Сегодня у нас в гостях Сергей Ковач, журналист, политический обозреватель, автор телеграм-канала «Занимательная конспирология». Сережа, привет.
Да, всем здрасте.
Я сразу хочу принести свои извинения. У меня, возможно, небольшие перебои со связью. Дело в том, что у меня вот на лодке сейчас внутри 33,5 градуса, и, кажется, техника немножко иногда подводит. Я вижу какие-то глюки, поэтому я надеюсь, что все будет в порядке. Но вдруг, если там мозги потекут не только у людей от жары, но и у техники, то прошу простить, я, может быть, если что, картинку отключу, может быть, это облегчит поток трафика. Ну да ладно, это все такая техническая информация. Будем надеяться, что все будет в порядке. Сереж, прям как в давние времена. Да. Петербургский экономический форум. Помнишь, да, когда-то это было большое событие, к которому готовились там много месяцев, подавали аккредитации, и в это время вот все петербургские журналисты обсуждали меню, значит, которым угощают прессу и гостей, или какие-нибудь вечеринки, где выступают Шнур или Земфира. Пугачева даже, кажется, когда-то выступала. Сейчас форум кажется, с одной стороны, менее интересный, с другой стороны, из-за информационной повестки он не исчезает. Путин тут постарался, чтобы на форум обратили внимание. Сколько он 3 часа общался с иностранными журналистами, наговорил много всякого интересного. Посмотрел Путина, послушал?
Да, посмотрел, вот, но мне не показалось, что там прям было очень много интересного, все практически, что он уже говорил, за исключением того, что вот если там кто-то будет бить, точнее, Украина будет бить по России западным оружием, то вот мы тоже можем поставить подобное оружие противникам Запада, чтобы он бил по Западу. Так, пожалуй, в общем, все, что уже было.
Как тебе эта угроза? Понятно, что надо обратить больше внимания.
Кому поставить там талибам, которые приехали на экономический форум сейчас? Или хуситам? Вот. Хуситам. И вопрос, что поставить, потому что ведь Россия сама, насколько мы понимаем. Ну, хорошо, смотри. Но мы знаем, что Россия сейчас тихонечко закупает у Северной Кореи кое-что. Потому что ей самой не хватает. То есть, что она может такое поставить хуситам, чтобы оно било по западным базам, чтобы не лишить себя вооружений, которые ей столь нужны на украинских фронтах. Вот. Поэтому, мне кажется, это, скорее всего такая пиар-угроза, да, для того, чтобы им погрозить пальчиком, там, ай-яй-яй, смотрите как. Вот. Ну, если смогут и поставить, то это там небольшое количество символическое, плюс, мне кажется, что все-таки проблема будет с переброской данных изделий вот, интересантам, потому что они не все находятся, мягко говоря, у границ России. Вот, а для того, чтобы получить, там, предположим, разрешение на пролет военных российских самолетов или транспортных в той же самой Европе, нужно сейчас очень сильно постараться. Вот, поэтому у Владимира Путина не так много возможностей осуществить эту угрозу. Там, давайте будем честны. Просто
ну, вроде над Европой все-таки лететь не надо. Там как-то над Ираном
можно над Ираном, конечно, полетать. Вот. Вопрос в том, что как бы это все будет замечено. То есть мы знаем, что это все отслеживается, и я думаю, что как только каким-нибудь товарищем Куситом что-то поступит, ну, вот это довольно быстро можно будет уничтожить. Вот. И это чисто такое символическое действие. Ах так, вот вы разрешили украинцам бить по канонической российской территории, признанной, а мы вот тоже обидимся и что-нибудь вам сделаем, но при этом то, что мы можем сделать, это вот просто, ну, фактически помолоть языком. Вот. Да, в данном случае это именно так. А все остальное, ну, в очередной раз Владимир Владимирович очень долго цитировал украинскую конституцию, которую сразу видно, он читает охотнее, чем отчеты об экономическом положении России. Вот он там разбирается в том, какая 109-я статья Конституции Украины, что гласит, там, что там еще какая-то статья, вот, что президент Украины, по мнению Путина, нелегитимен. И вот у него прям, я смотрел это видео, у него прям такой восторг в глазах, да, как будто весь мир такой скажет сейчас, да, да, действительно, Владимир Владимирович, как ты прав, Зеленский же нелегитимен, вот, давайте же повернемся к нему пятой точкой всем миром. Вот мне кажется, что Владимир Путин просто переоценивает, как бы в данном случае, собственную значимость.
Объясни мне, да, почему Путин уже день за днем, да, неделя за неделей повторяет, что Зеленский нелегитимен. Вот мы уже слышали от Путина это несколько раз. Это какая-то такая доминирующая нота сейчас в выступлениях Путина относительно темы и переговоров, и будущего вот этой войны. Почему Путин? Это какой-то, он кого пытается в чем убедить?
Ну вот у него лицо вчера было, честно говоря, такое впечатление, что это вот как у ребенка, у которого был долгий запор, и он наконец смог покакать, как бы, да. Вот такое счастье излучал Владимир Владимирович на вот этом видео, которое транслировали и смаковали все, значит, прокремлевские каналы. Но понимаешь, какая штука? Это такое большое, знаешь, большое открытие человек для себя сделал. Видимо, была поставлена задача перед правовым управлением администрации президента накопать в украинском законодательстве какие-то вещи, которые позволят Владимиру Владимировичу усомниться в легитимности Зеленского, который не пошел на выбор. Юристы работали, читали украинские законы и конституцию, Владимиру Путину принесли выжимку. Я думаю, что он не сам сидел там в очках и в ночном колпаке со свечкой на даче у себя и долго корпел, значит, над скрижалями украинских законов. Вот. Я думаю, что ему принесли эту выжимку, где написано, статья такая, там написано то-то, а дальше большими буквами выделено для человека, который без очков публично читает. Вот. Статья такая-то, то-то, значит, из этого следует такой-то вывод. Владимир Путин, значит, возрадовался, какие у него прекрасные юристы, и начал это цитировать на всех углах. Но что это может значить, как бы? Это может значить, что, во-первых, Владимир Путин не собирается вести с Владимиром Зеленским никаких переговоров, вот. А во-вторых, он думает, что он настолько значим сейчас все равно для украинской элиты, что его упоминание спикера Верховной Рады каким-то образом может создать в Украине политический кризис. То есть, ну, понятно, что Владимир Путин делает вывод, что вот легитимна Рада и ее спикер, поэтому нам есть с кем разговаривать. И вот что сейчас Зеленский, который там страдает, по мнению Путина, паранойей и наркоман, он возобидится на Сафарчука и начнет бороться с собственной Радой, Рада начнет бороться с президентом, в стране начнется страшный политический кризис, отягощенный войной, и тут Владимир Путин на белом коне въедет в Киев, как бы, да, ну, это такие, мне кажется, если это и есть, то это такие вот очень довольно странные представления о жизни, несмотря на все проблемы украинской политики, думаю, что вряд ли слова Владимира Путина сейчас что-то да большое значат именно для внутриукраинских дел. Вот, а еще Владимир Путин пытается нам таким образом сказать, что Зеленским таки он вести переговоры не будет. Потому что в Украине принят закон о запрете вести переговоры с Владимиром Путиным. Ну вот, собственно, Путин им ответил в подходящий для себя момент, что найдутся типа люди, с которыми можно будет вести переговоры. И я думаю, что вот в этом он как раз-таки прав, потому что когда наступит время переговоров, то найдутся люди, которые будут их вести. Вот. И с российской, и с украинской стороны. Вот, а, собственно, куда стороны
будет делаются, ли это Путин, как ты думаешь?
А не знаю. А смотря сколько это продлится, ведь мы же понимаем, что Сейчас у всех дела не здорово идут, вот мягко говоря. Вот, но насколько будет всеобъемлющая, всеохватная помощь Запада, ну, то есть вот, который маленькими шажочками сначала дадим это, потом то, потом не дадим это, не разрешим делать с этим то и это, а теперь разрешим, вот,
ну, на 30 километров.
Когда начнутся обстрелы, обстрелы Белгородской области. Ну, на 30 километров, да, ну вот говорят, что Хаймарсы уже ударили именно по ПВО, которое находится в Белгороде, вот эти знаменитые взрывы С-300-400, да, которые стоят в Белгороде, это именно вот уже удар американскими
Хаймарсами. Ну вот эти взрывы, я совсем не военный эксперт, но вот там, глядя, да, в полтора глаза за вот этой дискуссией о том,
можно стрелять американским оружием. Я тебя не слышу, повтори, пожалуйста.
Да-да-да, видимо, вот у меня небольшие проблемы там со связью. Слышишь ли сейчас ты меня?
Да, вот теперь слышу.
Я говорю, что наблюдая за всей этой историей с разрешением наносить удары американским оружием, западным оружием по территории России, вот каких-то пока что серьезных успехов, кроме вот поражения вот этих вот одного или двух комплексов ПВО рядом с Белгородом, я не увидел. Может быть, я что-то пропустил, ты меня, например, поправишь, Сереж. Я просто, если честно, думал, что, ну, раз этот вопрос так долго стоит на повестке дня, ну, вот разрешили, значит, ударят, и будет много попаданий. С другой стороны, так долго обсуждали, что, наверное, уже все должны были успеть отвезти все самое ценное и обнаруженное куда-нибудь подальше, куда не долетит. Вообще, насколько ты считаешь, что, ну, какая-то важная веха теперь в войне?
Ну, смотри, я не военный эксперт. Вот,
да,
мое,
да,
мнение, это мнение дилетанта.
Да, собой.
Но я могу сказать только одно, что, значит, вот эти вот установки «Хаймерс», которые были даны, кстати, в июне 22 года, первые «Хаймерсы», по-моему, пришли, и артиллерийские снаряды западные, как раз 2 года прошло, они же бьют на расстоянии от 90 до 140 километров. И тогда, когда эти «Хаймерсы» появились, даже несколько штук, они произвели абсолютный фурор на фронте. Помним 22-й год, когда просто как спичечные коробки горели российские военные склады прифронтовые. Они били именно по складам, по логистике. И тогда у российских войск появились первые проблемы с боеприпасами и с горючим. Значит, скорее всего, вот я утверждать не могу, да, но я думаю, что российские военные отвели свою складскую и штабную инфраструктуру на расстояние как раз, которое может достать этот «Хаймерс». То есть все это отведено примерно за 150 километров от фронта. И мы сейчас не видим такого количества спаленных военных складов. Иногда там что-то, попало в Бердянск, там, попало туда-то. Бывает, да. Но это значительно реже, и это такие какие-то точечные истории. Вот. И поэтому ждать каких-то прорывных ударов, мне кажется, не стоит. В общем, в России военные тоже не дураки. Не думаю, что все это... Вся эта логистика именно подстроена под то, что «Хаймерс» может ударить, а у нас не хватает тоже, и нам приходится закупать в Северной Корее что-то, и в Китае, наверное, закупать. Вот, поэтому вряд ли будут у нас какие-то огневые новости по этому поводу. Вот, по Крыму бьют и так, да, по флоту бьют и так. Вот, поэтому атакмусами им не разрешили бить, насколько я понимаю, по территории
которые России. Которые еще более дальнобойные.
30 километров могут бить. А-а-а. Да, потому что все-таки Запад, несмотря на свою позицию как бы поддержки Украины, вот своими действиями, мне кажется, придерживаются двух моментов. Что это локальный конфликт. Вот, во-первых, да. Во-вторых, что не надо злить Владимира Путина, потому что у него есть стратегическое ядерное оружие, даже не тактическое, а стратегическое. Вот, исходя из этих предпосылок, конечно, они держат Украину как бы на поводке и не дают ей В общем, тут уже вопрос к тому, как себя чувствуют вот, товарищи Запада, и как они себе, как они на самом деле себе видят вот эту вот победу, и в каком виде они ее себе представляют. Вот, потому что мне кажется, что скорее они видят переговоры на тех позициях, о которых говорит Владимир Путин, что вот он тоже часто говорит о том, что давайте останавливаться на том, что есть. Потому что у него же у самого сейчас, насколько я понимаю, наступление под Харьковом захлебнулось. Вот, там большие потери, там вот показывали, были кадры знаменитые из белгородских больниц уже городских, куда везли раненых, там просто они переполнены, ломятся от этих раненых. Вот, кто-то, значит, лопухнулся из товарищей патриотов, кому-то там по попе дали после этого хорошенько, потому что у нас же нет потери вообще. Российская сторона последний раз о них объявляла в сентябре 2022 года.
Не, но тут вот, Путин сказал, что все-таки потери есть, было, но они что, в 5 раз да. ниже, чем у да, но... Украины. Причем он сказал, что даже цифры
да,
назвал.
Верно.
Он же сказал, что украинцы да, теряют 50 тысяч человек в месяц, а у России потери в 10 раз меньше, то есть 10 тысяч человек в месяц. Довольно, кстати, ну, суровые цифры назвал Путин.
Ну, нет, 10, нет, подожди, месяц это 5 тогда, а не 10.
Вот. Подожди, это 5, подожди, это 5 тысяч, 50 ну, тысяч в 5 раз меньше.
5.
10.
Это...
От 5, ну,
да.
подожди,
а,
подели, 5
раз
подели.
Меньше. А, 10. Да. Пардон, а почему-то у меня уже, да, вот это, да, гуманитария, два гуманитария, короче, понятно, да.
Это разобрались, дело, цифры, поделили 50 на 5, все,
понятно. Да, слава богу, да, разобрались. Ну вот, но, значит, даже если это так, то у Украины, по мысли Владимира Путина, скоро не останется солдат, потому что 50 тысяч в месяц, это, ну, это полмиллиона в год, точнее, 600 тысяч в год, это какие-то страшные потери. Вот, я думаю, что Владимир Путин в данном случае называет какие-то пропагандистские цифры, но если даже Россия теряет 10 тысяч в месяц, это все равно тоже страшные потери, это 120 тысяч в год. А у нас даже по подсчетам медиазоны с «Медузой» где-то не больше 50 тысяч, и там они считали по наследственным делам, еще и 100 тысяч не достигает. Вот, поэтому Владимир Путин, скорее всего, приоткрыл либо какую-то ужасающую тайну для нас, вот, либо это просто цифры, взятые из головы для красного словца. Потому что официально, ну, хотелось бы видеть действительно официальные цифры потерь. Да? Вот все самое достоверное, это то, что вот на сайте медиазоны есть. Это по открытым источникам, по тому, что сообщили. Конечно, оно не включает там еще, скорее всего, Авдеевка не досчитана. Да много чего не досчитано, я думаю. Потому что некоторые... Я там смотрю тоже разные ресурсы, на которых объявляют, и там написано такой-то, такой-то, вот погиб, например, в марте 23-го года. То есть вот охоронят его только сейчас, да. Поэтому каковы на самом деле размеры потерь России? Меня вот именно они волнуют, потому что я гражданин России. Пока мы не можем сказать даже приблизительно. Но что мы можем сказать, да, вот то, что есть данные по открытым источникам прощания губернаторов и местных властей, которые считают вот ресурсы, это уже за 50 тысяч, это, друзья мои, 5 Афганистанов. Да, там, в 5 Афганистанах можно это оценить, потому что там уже больше 50 тысяч. В Афганистане по... Ну, максимально то, что это 14 тысяч, по-моему, за 10 лет, да? Вот и смотрите, здесь прошло 2 с небольшим года, какие мы имеем, какое мы имеем число похороненных. А число раненых мы вообще не знаем. Вот, потому что по косвенным признакам, там, вот из последнего, что говорила Анна Цивилева, значит, племянница и президент фонда «Защитники Отечества» путинского, по-моему, последние цифры она давала в феврале, и в этот фонд обратилось примерно 600 тысяч человек уже за помощью в получении инвалидности и ветеранских удостоверений. Вот тебе, вот представь, сколько людей прошли фронт уже и вернулись. Это они начали, фонд начал работать год назад, в июне прошлого года, то есть за год фонд обратился 600 тысяч человек. Это те, кто хотят получить ветеранские и инвалидские удостоверения. Это большая цифра уже. Вот. Это не считая тех, кто находится на фронте, тех, кто убит, потому что Фонд защитники Отечества убитыми не занимается. Ими занимается Министерство обороны и другие специальные структуры для того, чтобы это не выходило в паблик. Вот. Поэтому я не знаю, как относиться к цифрам, которые дает Владимир Путин. Вот, честно говоря, не знаю. Хотелось бы вот просто табличку, да, там, Росстатовскую получить или от Министерства обороны, да, там. Потери по годам, по месяцам разблюдовка, убитые, раненые. То есть санитарные потери и безвозвратные потери. Вот. Ну, это было бы очень интересно. И на каких участках фронта, конечно, вряд ли кто нам предоставит, потому что поэтому сразу можно диссертацию писать. Вот.
Ну, я думаю, что смотреть, это инструмент для какой-то, да, все-таки политической борьбы, не борьбы. Ну, все-таки эти цифры в первую очередь не показывают. Просто, наверное, чтобы ну, людям не сказали, посмотрите, там погибло 100 тысяч русских, да, еще там стало 500 тысяч стало инвалидами, да, допустим. Ну, зачем иметь такие официальные цифры, а за это мы что? Мы за это разбомбили бы Мариуполь, да. Ну, как бы, все равно, наверное, у кого-то какие-то вопросы-то возникать могут. Слушай, Сереж, вот раз мы про переговоры немножко заговорили, я вот все время, знаешь, каждый день читаю разные мнения из людей вроде бы с похожими взглядами о том, что все-таки нужны переговоры, выгодны они Путину, выгодны они Зеленскому, выгодны они... Ну, вот Западу вроде выгодны на этом, все спорятся. Но вот по поводу того, кому все-таки переговоры выгоднее, России или Украине, споров идет много. На твой взгляд, вообще переговоры нужны сейчас, не нужны? Кому они будут выгодны? Действительно ли Путин может накопить, там, да, выдохнуть, накопить новые силы и ударить вновь по Украине, или, может быть, не только Украине?
Слушай, а тут что рассуждать? Понимаешь, какая штука? Вот мы с тобой можем сколько угодно говорить, там, нужны переговоры или нужно продолжение войны или еще что-то. Можно констатировать факт. Стороны к переговорам пока не готовы. Ни одна, ни вторая. Потому что ни риторика Зеленского, ни риторика Путина не позволяет нам сделать выводы о том, что стороны готовы к переговорам. Вот чего мы будем гадать? Потому что от нас с тобой как бы ничего не зависит. Мы можем только анализировать какие-то факты и высказывания. Но высказывания пока таковы, что вот Владимир Путин куражится и говорит, что он там будет с Сафрончуком говорить, потому что Верховная Рада легитимна. Вот. А Зеленский говорит про границы 91-го года, как бы, да. Вот. На мой взгляд, и та позиция нереальна сейчас. То есть стороны исходят из посылок, с которыми они даже не могут сесть за стол сейчас. То есть им не с чем садиться за стол, понимаешь? И вот этот мирный саммит, который будет, да, он ну, во-первых, как бы без представителей России это действительно довольно странное мероприятие, потому что, ну, как бы есть две стороны. Есть, ну, а так получается, что, ну да, как бы Украина... Я думаю, что именно поэтому и на нем не будет представителей каких-то первых лиц мировых, потому что, ну а собственно что? Ну хорошо, вы обозначите все свои старые позиции, возьмете за руки, друзья, там, чтобы не пропасть поодиночке. Ну а Кремль-то где в этой истории? Пардон. Потому что есть два ключевых участника, Киев и Москва. Значит, Москвы в этой ситуации нет там. Ну, соответственно, о чем мы говорим тогда?
А вот. В чем? Вот ты понимаешь, в чем вообще замысел вообще
мирных саммитов
Зеленского, да, с этим саммитом? Потому что он действительно вызывает вопрос с точки зрения. Это он, Зеленский, вот так позиционирует как мероприятие, направленное на прекращение войны в Украине. И вроде звучит все хорошо, но я действительно не очень себе представляю, там встретится Зеленский с Шольцем. Ну и со всеми там, да, другими известными
с
лидерами
и заместителями.
С известной позицией, да, договорятся, конечно. Зеленский будет ждать, что ему скажут, конечно, мы поддерживаем там борьбу Украины до последнего, возвращение к историческим границам там и так далее. Все это будет понятно, и это, наверное, эти заявления, их сложно осуждать. Просто непонятно, в чем тут мирный саммит и каким образом здесь находятся пути к прекращению войны. Во всяком случае, я в какой-то в дорожной карте, которую как-то уже много раз обсуждали, да, и в разных интервью, там тот же Зеленский описывал. Я вот тоже не понял эту историю, я вообще не понял в итоге, к чему, зачем это нужно.
Ну, видишь, мне кажется, что вот, как, опять же, это мое мнение, да, что этот саммит без России, это саммит про то, что дайте нам еще больше оружия. Ну, вот, то есть мы приезжаем, обозначаем свою позицию, как бы, да, Кремля нет, Кремль против, так дайте же нам больше оружия, потому что мы, как бы, тогда победим. Вот, мне кажется, что именно в этом весь смысл, чтобы собрать людей вместе и по отдельности, больших людей мирового сообщества, и, ну, как бы, постараться принудить их к еще большей поддержке оружием Украины. Но насколько я понимаю, ну, многие западные лидеры для себя уже все решили. Вот, и там тот же самый Шольц, который, ну да, вот мы дадим вам ПВО, еще одну установку, да, мы там дадим еще пару танков. Вот, но глобально люди, которые строили Северный поток 2, как бы, да, лоббировали его интересы. Вот недавно вышло расследование о том, как до последнего германские политики Ангела Меркель и Олаф Шольц просто фронтовали это. И я думаю, что они прежде всего думают об экономике немецкой, которая, ну, тоже сейчас не в очень хорошем состоянии. Если она получит дешевый российский газ трубопроводный, то на нее это, в общем, повлияет благотворно. Вот, то есть каждая, понимаешь, какая штука? Каждая страна преследует свой шкурный интерес в данном случае. То есть вот Владимир Путин, как бы все думали, что Владимира Путина можно победить там за к осени, да, как в 22-м году все говорили, все, в сентябре экономическая катастрофа, крах и все. Значит, сделать этого не удалось, да, там выяснилось, что Владимир Путин, в общем, достаточно крепок его режим, что вполне себе годен его промышленный потенциал для перевода на военные рельсы. Я помню эти разговоры после взрывов Крымского моста в 22-м году в сентябре, когда я говорил людям, что сейчас он ответит, как бы, а мне говорили, ему отвечать нечем, он уже все ракеты истратил. То есть это был такой взгляд из Европы на вот эту вот путинскую Россию. То есть они ни хрена в этом не понимали, а он ответил через день, и сразу же ковровый буквально этим ракетометанием по всей энергетической инфраструктуре. И все такие, о, откуда-то у него ракеты взялись. Действительно, а что, в России заводы не работают? И сейчас они понимают, что идет третий год войны. Да, российская экономика находится не в лучшем состоянии. Да, введены санкции, но санкции таковы, что они эту экономику не могут подорвать объективно, да, давайте будем честны. И есть наличие даже нескольких стран, которые помогают эти санкции обходить, в общем, делают экономические позиции Владимира Путина, если не совсем неуязвимыми, но вполне себе крепкими. Вот. И, в общем, как показала практика, что даже Иран, который долгое время жил под санкциями, может налепить такое количество простых этих дронов, мопедов, да, которыми Владимир Путин будет закидывать Украину и в ус не дуть.
Тоже в России.
Да, их собирают в России, да, вот это импортозамещение у нас такое пошло нынче теперь интересное. Вот, получается, что, ну, как бы, победить его, для того, чтобы его победить, Западу надо очень постараться, то есть надо выложиться по полной, дать украинцам слишком много этого российского оружия, да, к чему они, видимо, не готовы. И вопрос, кто вам еще...
Давай сейчас прервемся ненадолго, мне подсказывают, что надо должен быть перерыв буквально на полторы минуты. Я напомню, что у нас Сергей Ковальченко, журналист, автор телеграм-канала «Занимательная конспирология» в гостях. Друзья, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. А если хотите финансово нас поддержать, то здесь под видео на YouTube есть всяческие реквизиты. Спасибо вам за вашу поддержку. Перерыв полторы минуты и возвращаемся.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Одиннадцать часов 34 минуты в Петербурге. Возвращаемся в эфир Петербургского эха, хотел я сказать. Ну, в общем-то, практически так и есть. YouTube-канал «Ищем выход». Меня зовут Арсений Веснин, Сергей Ковальченко, политический обозреватель, журналист и автор канала «Занимательная конспирология» у нас в гостях. Слушай, последний момент вот с этими вот путинскими выступлениями и его намерениями на данный момент сейчас с радостью тиражируют вот эти Z-СМИ, да, или там официальные российские СМИ, высказывания Путина, когда он говорит: «Вы что, тупые, как стол?», обращаясь к людям, которые опасаются нападения Путина на страны НАТО. Примерно в таких же выражениях и Путин, и его окружение 3 года назад говорило по поводу, собственно, возможного вторжения в Украину. Ну да ладно, в общем, путинской риторике мы, наверное, привыкли, а в целом она, видимо, еще для кого-то работает. Но все-таки стоит ли опасаться вторжения Путина в страны НАТО? Как тебе кажется? Вот ты, собственно, находишься, я так понимаю, в одной из стран, которая потенциально может быть под угрозой.
Ну, я в стране, в которой недавно российские пограничники срезали буи на реке Нарова, как бы, да, эти навигационные, которые поставила эстонская сторона на летнюю навигацию. И в Петербурге недавно прошел форум, как бы такой камерный, осуждающий фашизм в Прибалтике, так называемый, но там с приветственным словом как бы выступала Мария Захарова. И один из участников этого форума, значит, посоветовал министру иностранных дел Эстонии призадуматься о судьбе Риббентропа после Нюрнбергского процесса. Напомню, что его повесили. Вот. И, конечно же, такие вещи не прибавляют спокойствия, вот, потому что как бы у Эстонии есть одна большая уязвимость перед Россией. Это единственная соседняя страна, с которой у России не ратифицирован пограничный договор. И государственная граница, ну, как бы то, что называют государственной границей, это контрольная линия пока еще. То есть договор был сначала, в Эстонии был шанс его заключить в середине нулевых, но после подписания парламент Эстонии внес туда положение о Тартусском мире 2020 года, который моментально после этого был денонсирован российской стороной. А потом это все перешло в 2014 год, вот, когда договор был подписан, но потом случились известные события в Украине, и до сих пор этот договор не ратифицирован. Вот, Россия говорила, что только при нормализации отношений это может произойти, как бы нормализация отношений не предвидится. Вот, поэтому в этом плане, конечно, есть тревога, но с другой стороны мы понимаем, что Владимиру Путину сейчас-то и нечем заходить. Вот он повышает ставки, вот сейчас пишут, что Ленинградская область уже 1 100 000 платит за, так сказать, желающим пойти на войну.
А в Краснодарском крае уже почти 2 миллиона.
Да, в Краснодарском крае 1 800 000, в Санкт-Петербурге 1 500 000, Москва уже почти по 2 миллиона. То есть ставки повышаются, как бы, да. И, ну, а для того, для нападения полноценного на страну НАТО, в общем, Владимиру Путину нужны солдаты, которых это, и там не хватает. То есть вот, и откуда их брать, собственно. Вот, поэтому я, честно говоря, ну, пока вот глядя на, опять же, я не военный эксперт, но глядя вот на все это и на отсутствие в России очередей военкомата из патриотов, которые готовы, значит, бескорыстно сложить свою голову в борьбе с нацизмом и бандеровщиной, вот, и мировым правительством, которое стоит за ними, кукловодит, пока я не вижу какого-то потенциала для серьезного нападения на страну НАТО, потому что это не шутки. Вот страна НАТО вам, в общем, это как бы будет довольно крепким орешком. Любая, даже самая небольшая, как вам кажется, я думаю, что это будет довольно чувствительная история. Не дай бог в случае, если наши товарищи вдруг решат сюда прийти. Вот. Но как бы зная, как было в феврале 22 года, и мы все говорили, да он никогда не нападет, да он там Минские соглашения свои очень любит, вот, да он вообще не любит делать резких движений, а он взял и сделал. Да, поэтому никаких прогнозов тут давать не стоит. Мне кажется, всем нужно просто быть готовыми. Вот кто всем интересантам, кто чувствует, что вот, надо быть готовыми.
Если вот в вот этих вот странах Балтии, да, вот, в той же Эстонии, где ты находишься, какой-то вообще разговор о том, вот если Путин, ну, действительно, психанет и нападет, да, я не знаю, я тоже не военный эксперт, но я предполагаю, что сама по себе Эстония, если она одна, да, я не знаю, она, ну, она просто, очевидно, значительно меньше Украины, и там, наверное, нужно меньше войск, там, такого же контингента, как для захвата Украины, по идее, хватит для захвата Эстонии. Вопрос встает в том, что будет ли НАТО вписываться, как оно должно, конечно, сделать, ради Эстонии, ради Латвии, Литвы, да, вот этих вот балтийских стран, и вступать там потенциально, уже действительно, с ощутимой вероятностью, возможно, ядерный конфликт. Как-то об этом говорят, обсуждают, есть ли какие-то опасения, что союзники, если что, не поддержат?
Ой, честно говоря, я каких-то особых разговоров на эту тему не слышу. То есть есть комментарии к тому, что там говорит и делает российская сторона, вот, но там, когда буи срезали, эстонские пограничники стояли, смотрели, как бы, да, то есть никто не ввязывался в это дело. Вот, потом как бы призвали отдать, но это все-таки не совсем то, что был бы, не дай бог, заход на территорию страны. Поэтому, честно говоря, я не знаю, как бы, да, там, я не натовский военный, я не знаю, как отреагирует НАТО. Я примерно могу представлять, что, наверное, как бы вот могу только единственное сказать, что, по моим наблюдениям, 2-го-40-го года, скорее всего, ждать не стоит российским товарищам, и это не будет легкая прогулка.
Легкая прогулка.
Потому что, да, да, потому что я думаю, что никто здесь не готов поступаться своей независимостью, как бы кровушкой входящей умоются по полной программе.
Ну, слушай, быстро, что значит никто не готов? Жители Таллина будут кидать из окон коктейли Молотова? Вот честно скажу, Сереж, не
вижу. Ну, при чем тут жители Таллина? Как бы, да, есть силы обороны, есть военные, есть люди, которые тренируются и занимаются. В общем, я думаю, что будет кому защитить родину. Ну, при чем тут жители Таллина и коктейли Молотова? Ну, что за глупость?
Нет, вот. Просто ты так говоришь, что
Эстония независимое государство, которому больше 30 лет, как бы, да, вот, и у нее уже есть своя и традиция армейская, да, вот есть силы обороны, есть те, кто будет защищать, я уверен. Поэтому вряд ли тут понадобятся жители Таллина, кидающиеся коктейлями Молотова. Ну что за чушь? Вот. Все, я думаю, всему свое время, да. Если это время наступит, то Как говорится, когда перестанут говорить гражданские, начнут говорить военные, они скажут свое слово. Вот. И при чем тут, мне кажется, жители Таллина тут совершенно ни при чем со своими коктейлями. Поэтому я бы, честно говоря, я бы не советовал, я бы советовал всем сидеть дома и заниматься своими проблемами, а не лезть к соседям и пытаться учить их, значит, тому, чего ты не умеешь сам. И мне не хотелось бы стать свидетелем таких событий, потому что это не приведи Бог. Вот. Поэтому что мы гадаем? Давай так скажем, что, наверное, точнее, не наверное, а я вот убежден, что мне не хочется, чтобы это наступило никогда, да? Ну уж если наступит, тогда посмотрим. Кто на что способен.
А ты вообще понимаешь, гипотетически, что делать в такой ситуации? Ну, то есть ты оказываешься гражданином России на территории Эстонии.
Нет, я не знаю, что делать, я не хочу. Я решу для себя, как бы, да, что делать. Посмотрим.
Ну, то есть пока все-таки об этом ты не думаешь. Серьезно?
Я надеюсь, что этого не произойдет. Я очень сильно надеюсь, что этого не произойдет. А что там делать дальше уже? Ну, посмотрим, как бы, да. Это будем решать проблемы по мере поступления, а не заранее махать шашками там или, значит, брать саван и ползти на кладбище. Давайте все-таки будем взрослыми людьми и разумными. Вот разум и жизненный опыт не должны нам застилать кавалерийский задор и желание помахать шашкой.
Вот так. А давай про Петербург немножечко, про наш родной поговорим. А ты слышал, что европейский Петербург, там вот Максим Резник с товарищами, да, выдвинули блокадницу Васильеву в кандидаты в губернатора Петербурга. Понятно, никто не скрывает, что ее не допустят до бюллетеней, но, в общем, такой антивоенный кандидат, во всяком случае, в информационном пространстве есть, причем человек, действительно, родившийся в блокадном Ленинграде, то есть, с историей такой, да, важной для Петербурга, с гуманистическими ценностями. Как тебе вообще вся вот эта инициатива? Симпатично, а тебя ждешь ли ты от нее чего-нибудь?
Ну, во-первых, давай так. Я являюсь соучредителем Европейского Петербурга, и мы все выдвинули действительно...
А, ты тоже соучредитель?
Да, я тоже.
Все, извините, Сережа.
Соучредитель, да.
Упустил этот момент как-то, да.
Да, и, в общем, как бы выдвижение Людмилы Васильевой – это наше общее решение. Во-первых, очень хотелось бы, чтобы в общественном пространстве был хоть один антивоенный кандидат. Потому что все остальные кандидаты, которые будут, это будут люди, которые, ну, либо молчат, либо поддерживают войну. Вот. Поэтому это нормальное желание противопоставить человеку, который выступает за продолжение агрессивной войны, за постоянную военную помощь из бюджета Петербурга, о чем, кстати, петербуржцев не спрашивал никто, да, вот не было же референдума о том, что, а хотите ли вы, дорогие петербуржцы, чтобы ваши деньги шли на войну, чтобы ваши деньги платили людям, которые пойдут убивать украинцев, чтобы ваши деньги шли на закупки...
Слушай, ну в каких странах, в каких городах проходят такие референдумы? Ну, это практически невозможно. Ну,
нет, ну я просто...
Американцев во время войны в Вьетнаме и последующих тоже никто не спрашивал, референдум не проходил. Вторгаемся в Ирак или нет?
Ну, понятно, что есть власти, которым делегированы какие-то полномочия. Но давай вспомним, что Петербург – это все-таки регион Российской Федерации. У Российской Федерации есть федеральный бюджет, оборонный, огромный, да, как мы знаем, в этом году выросший там чуть ли не на 40% вместе с безопасностью, невиданный просто бюджет. И вот, значит, Санкт-Петербург, у которого, как мы с тобой прекрасно знаем, очень много коммунальных проблем, которые не решаются годами и десятилетиями. раздувается резервный фонд губернатора, из которого бесконтрольно абсолютно выделяются деньги для вот этой войны. Какие бы они ни были, да, там восстановление Мариуполя или закупка там дронов или еще чего-то для, в кавычках, наших ребят. Вот. И оплата желающих пойти поубивать за деньги для того, чтобы поправить свое материальное положение. В общем, петербуржцев об этом не спрашивали, да, эти деньги можно было бы потратить на детские сады, школы, дороги, да, которые сейчас не делаются. Да много на что, в конце концов, на закупки коммунальной техники для зимы и будущего, там, на увеличение количества снегоплавильных станций. Я не знаю, я могу назвать кучу всего, на что эти деньги можно было бы потратить. Но эти деньги тратятся на войну, и людей никто не спрашивает, да. Поэтому мне кажется, что нужен человек, который, и пускай это будет наш кандидат, да, может быть, кому-то покажется, что вот человек уже в солидном возрасте, но если этот человек готов артикулировать свою антивоенную позицию, то хотя бы в Петербурге, понимаешь, нигде в России не выставляет никто антивоенных кандидатов, а мы выставили. Даже если это закончится там на стадии нерегистрации или еще чего-то, то все-таки позиция части петербуржцев, которые против войны, мы обозначим. И я думаю, что таких петербуржцев много.
Компания какая-то будет?
Это важно, потому что все говорили, например, что и полдень против Путина – это фигня. А на самом деле не фигня получилось, очереди выстроились. Конечно, это не повлияло на результат. Понятно, что они все переписали. Но люди показали этими очередями, что они есть. Что куча неиспугавшихся людей, которые вышли и встали в эти очереди, они показали миру, да, и все. И на самом деле, когда был этот полдень, почти все мировые СМИ писали об этом, да, о, ничего себе, в России сколько антивоенных людей. Также точно мы показываем, что Петербург – это, как говорит Макс Резник, город мира, да, что должен быть представитель города, который против войны. И, конечно, это все с этими выборами понятно, да? Но уже выставление такого человека в паблик – это уже хорошо.
Компания
потому
какая-то
что никто
будет?
Больше еще... Ну, конечно, мы постараемся. Да. Как же, по мере наших сил вот, и возможностей, и будет, конечно. Поэтому я бы сказал, что Петербург – единственный такой регион, который даже пускай руками людей, которые находятся за рубежом, которые... Кстати, и Европейский Петербург – это, по-моему, единственная такая организация. У москвичей такой нету, ни у кого такой нету, да, чтобы люди, которые уехали... Причем очень многие люди разных взглядов на жизнь, а просто объединились и каким-то образом болеют за свой город. Ну вот, там можно назвать, опять же, Макс Резник, автор кампании «Полдень против Путина», так она вообще федеральная вышла. Вот. Поэтому...
«Полдень против Беглова» будет?
Я думаю, что да, конечно.
То есть вот, Макс, по-подобному...
Я думаю, что что-то подобное, да, обязательно. Ну, а как же? Это просто невозможно, чтобы его не было как бы против нашего любимого губернатора. Вот, как бы которого мы все любим, уважаем и хотим, чтобы он руководил городом, как говорит патриарх Путин, да, до скончания века. Вот, поэтому, конечно же, мы устроим ему полдень. Пускай не надеется, что у него все это пройдет хорошо, да, хотя вот он сейчас там бегает, прячется за ширмой «Единой России», чтобы регистрироваться не самовыдвиженцем, потому что пришлось бы собирать подписи, а это очень унизительно, когда выяснится, что за него никто не хочет подписываться и придется палкой гнать там десятки тысяч бюджетников, и рисовать в районных администрациях, это все вылезет наружу. Поэтому решили этого не делать, да? То есть Беглов это, понятно, человек, которому все нарисуют, это самый-самый слабый руководитель города за всю новейшую историю.
Я считаю, что он даже слабее Полтавченко. Я вот, если честно, мне как-то сложно сравнить. В общем,
слушай, ты знаешь, вот я тут недавно... по одному телеканалу смотрел, случайно совершенно, показывали соревнования в Петербурге. Ну, это какой-то иностранный спортивный канал. Значит, показывали, и вдруг показывают Петербург. Соревнования этих самых людей, которые, ну, там, под парусом, вот это вот, я не знаю, как этот вид спорта называется, и я просто завороженно смотрю сюжет, значит, испанцы, итальянцы, израильтяне, американцы, то есть мир, это чемпионат мира был, вот там, ну, доска, вот этот парус, я не специалист, в общем, на фоне вот этой газпромовской
вышки. Виндсерфинг, видимо, да, да.
Ну, да, 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 вот, и это огромный сюжет, я такой думаю, какой же год, ну, понятно, что не этот. Это начало 2019 года, как бы, да. Еще только-только, вот, то есть это все при Полтавченко планировалось, да, ну, короче, Полтавченко был никакой, да, мы это знаем, но он и не лез никуда. При нем вот, и я вот этот сюжет смотрел, думаю, господи, боже мой, как же хорошо было при Полтавченко. Сидел себе человек в Смольном, водочку попивал, молился, ездил на Афон, ни во что не вмешивался вообще. То есть все делали, что хотели в городе, на самом деле. Прошел этот чемпионат мира. Вот, а там какая-то чиновница Смольного выступала такая. Мы горды, что Петербург принимает такие соревнования. И мы готовы постоянно там принимать там, всякие вот эти вот международные соревнования спортивные для популяризации нашего города. Я такой смотрю это все, думаю, блин, другая жизнь вообще просто. Это сейчас нереально. И все такие счастливые, довольные. То есть люди говорят, да, нам очень нравится город, нам там возят на экскурсии. Там наши тоже, как бы, да, и все это как-то нормально по-человечески, понимаешь, мы отвыкли уже от этого, то есть Полтавченко был хотя бы человеком, то есть его вот назначили, да, сказали там, типа, Жора, ну, будь губернатор, ну, ладно, хорошо, но он реально просто никому не мешал, а этот же идиот, вместо того, чтобы сидеть никому не мешать тихо, да, он еще и во все вмешивается. То есть это такой вот, как бы...
Ну, значит, идиот или не идиот, может быть, время такое. Может быть, время такое, иначе не было бы...
Ну это вот этот человек из «Карнавальной ночи», да, вот этот вот... Да, может быть, и время такое, но в конце концов, в каких-то моментах можно не быть первым учеником, да, вот в той же самой войне, как бы, да, там... Я еще помню вот эту 22-й год, когда эта бабка появилась с флагом, да, эта бабка с флагом была по всему году. Ты не представляешь, вся наружная реклама, они все плакаты сняли в городе. Везде была бабка, едешь на машине, бабка, 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 бабка. Просто у тебя начинается уже какая-то паническая атака через какое-то время. Потому что Смольный приказал эту бабку развесить везде. И вот они такие, то есть они первые ученики, да, они первые залезают головой в начальственную задницу и там вылизывают все. И это как-то не по-нашему, да, у нас вот как-то, блин, наши... Все-таки, ну, я не знаю, я прожил в этом городе... Чувствую сознательную жизнь, большинство, да, там только 2 года не в нем. Но у нас не было таких традиций вылизывания начальства. А он прямо получает удовольствие от этого, да. Я в канале один раз написал, что вот он испытал сексуальное наслаждение, слушая послание президента, как бы, да. И мне кажется, что это правда. Вот я, конечно, там постебался, как бы, да, но мне кажется, это правда. Он, когда видит начальство, он вот, как бы, у него, он извращенец. И он наш город просто делает каким-то не нашим. Это не наш Петербург Бегловский. Вот, я думаю,
конечно, еще беспокоит, что пока происходят вот эти все геополитические, да, безусловно, самые важные сейчас события, в общем-то, Петербург действительно меняется, и вот эти все законы, поправки к законам, которые сейчас рассматриваются о том, чтобы запретить выявлять гражданам памятники исторического, там, да, архитектурного наследия, с тем, чтобы сформировать вот этот вот список зданий, которые охраняются, которые не охраняются, и вычеркнуть много исторических зданий. Вот это, конечно, тревожно звучит очень.
Ну, они пытаются уничтожить душу города просто, да, сделать его каким-то...
Денег они, наверное, пытаются заработать.
Они пытаются заработать денег, сделать так, чтобы им никто не перечил, да, чтобы никто не мешал им это делать, как бы, да. Вот, поэтому, конечно, сейчас очень, очень, как это мерзко на все это смотреть, правда. Что делать с родным городом?
Буквально 2 минуты у нас остается, Сереж. Тут день рождения Навального, да, был концерт в Берлине. Как тебе вообще все это мероприятие? Как тебе работа команды Навального последние вот эти вот дни, ну, много обсуждений в интернете. Я, собственно, твое мнение спрашиваю.
Если честно, я концерт как краем глаза посмотрел, но они должны были что-то сделать, вот, но при этом, ой, не знаю я, умер человек, вот. Я бы, честно говоря, в его день рождения почитал бы какое-то хорошее расследование о том, как это происходило и как, в общем, с какими-то выводами, но до сих пор мы этого не видим, да, вот я, кстати, на сайте, единственное, кто вот на телеграм-канале ВЧК УГПУ выкатили довольно хорошие профайлы про всех сотрудников колонии, которые находились рядом с Навальным в это время. И довольно внятно описана картинка, как это происходило, да, но почему-то это не было сделано на сайте команды Навального. Черт знает, я, конечно, никого не хочу судить, как бы, да, вот, но мне кажется, команда Навального в кризисе в последнее время. Все-таки без Навального им. Второго Навального, как бы, это была такая партия вардистского типа. И второго Навального им найти будет тяжело, тем более, что Волков на Навального уж точно не похож. И на вождя. Вот. Больше похож на дельца, как бы, но не на политика яркого и харизматичного.
Вот. Ты ждешь, что команда Навального еще сыграет свою роль в истории? Или скорее нет?
Я думаю, что в истории сыграют роль люди, которых мы с тобой сейчас не знаем. И они находятся в России, а не в эмиграции. Мы, те, кто находимся за пределами Российской Федерации, можем только общаться с теми, кто там находится, общаться с людьми, которые там пытаются делать какую-то политику, там, криво-косо, там, или как-то еще. Вот. Но главное слово будет за ними, а не за нами. И мы можем только, если нас позовут, там, дать какой-то совет, а если не позовут, то и нет, как бы, да, потому что мы находимся за границей, они там. И именно они всегда могут сказать: ребята, вот мы тут были, как бы, да, и это будет правдой. Поэтому я думаю, что все команды сейчас, кто надувает щеки, там, может быть, конечно, идеальным был бы какой-то круглый стол, да, чтобы все в нем участвовали, и те, кто уехали, и те, кто остались. Вот, но, конечно, первая скрипка за оставшимися. Это точно.
Сереж, спасибо тебе. Закончилось у нас время. Сергей Ковальченко, автор телеграм-канала «Занимательная конспирология», журналист, политический обозреватель, вот, оказывается, еще. Европейского Петербурга тоже. Да, спасибо тебе, Сереж. Да. Друзья, не забудьте, поставьте лайк. Если можете, хотите нас поддержать, поддержите нас. Ну и давайте пытаться хоть какой-то оптимизм в себе сохранять, как бы это ни было. Всем спасибо. Всем пока.
Да, до свидания. Всем счастливо.